Привет, это Heavy Talk подкаст, я его ведущий Сергей Удалов. Сегодня поговорим про новости из мира Ruby, ну и в целом про технологии, про новости из моей личной жизни и моего канала. Наверное, главной новостью для меня стало то, что YouTube стал сильно-сильно некомфортен, замедляется для меня как контент-мейкера, для пользователей, поэтому я решил завести и альтернативные каналы на ВК-видео. Мне кажется, это самая перспективная платформа в Рунете будет, на мой взгляд. Ну и Рутюб я тоже рассматриваю, смотрю, чтобы туда импортировать все видосы. Так что если что-то не выходит на Ютубе долговато, ну, ищи ссылку в описании канала и переходи на ВК. ВКонтакте выглядит еще более интересно в том плане, что канал ВК-видео — это группа обычная ВКонтакте. Получается, что там легче коммуницировать с народом. Ну, может быть, я не прав, вот, но в Ютубе как будто я не понимаю, с кем вообще общаюсь, и не могу видеть список людей, не могу им писать. Еще я понял, что подкаст для меня, наверное, такое место, где больше только просто поболтать о последних, ну, в том числе новостях, вот, и, может быть, последних каких-то своих мыслях, но только не сильно оформленные какие-то мысли, а подготовка подкаста, потому что не хочется превращать подготовку подкаста во что-то сильно дорогое. А, как вы уже видели, если вы подписаны на мой канал, то я сейчас побольше видосов выложил туда, ну и буду стараться именно такие тематические видео выкладывать именно на основной канал, а не в формате подкаста. Подкаст остается либо как новостным для меня форматом, либо формат немножко поболтать. Проверить, прогреть микрофон и проверить, как там вообще связь работает или нет. Вот. Еще, наверное, проблемной зоной остается трансляция, потому что до того, как у меня было 100 подписчиков в YouTube, я даже трансляции не вел. Теперь их сильно больше, то есть там 680, например, но скорость при трансляции очень маленькая, то есть вести трансляции технически затруднительно. Здесь либо надо выбирать какой-то сервис для ретрансляции, не знаю какой, пока еще не пробовал, честно говоря, но посоветуйте, если есть какие-то идеи, какой лучше попробовать, чтобы я мог вести с российским интернетом нормальную трансляцию с нормальной скоростью. Вот. Ну и желательно, конечно, чтобы я мог ретранслировать и ВКонтакте одновременно, и на Рутюб. Ну, а теперь посмотрим, что у нас там с новостями. Недавно прошла конференция Ruby Kaiji 2024 в Японии. Видосы уже доступны в интернете. Из интересного, наверное, еще, что на ней выступал Владимир Дементьев, наш соотечественник. Ну, я обязательно посмотрю этот доклад. Честно говоря, пока не слушал его. Но если будет интересно, его обсудим тоже. Ну, я думаю, что, как всегда, он неплохо выступил. Оказывается, есть целых 9 способов запустить системные команды из Ruby. Я знал, что их несколько, но что именно 9, не знал. Ну, вот Кирилл Шевченко рассказывает про них и предлагает дерево решений, как понять, какой лучший способ из них принять. Вот, ну, здесь такие опции. Я собираюсь ли вообще возвращаться в Ruby программу? Если нет, то можно использовать exec. Если собираюсь, тогда нормальна ли для меня блокировка или нет? Если нормально, тогда я могу выбрать просто использовать такие backslash, не backslash, а такие специальные кавычки одинарные. Вот. И нужен ли мне output, чтобы он вернулся? Если да, то вот эти вот кавычки. Если нет, то system и так далее. Короче, тут речь идет про popen, spawn, fork и popen3. Ну и подробненько рассказывается, какие за и против использования есть у каждого из этих способов. В Ruby on Rails развивается система логирования, и долгое время был актуален такой джем, как Semantic Logger, который помогал сделать логи более информативными, чтобы можно было больше информации сопровождающей направить вот к сообщениям, которые мы в лог пишем. Ну и с годами вот Ruby on Rails тоже доросло, что оно позволяет прямо из коробки тоже больше управлять тем, как наши логи будут структурированы. ThoughtBots, ну это, собственно, не так давно, было принято в Ruby on Rails, и ThoughtBot вот выпустил статейку, в которой рассказывает, ну, примеры использования, что можно описать блок, в котором будет действовать тег, добавляться тег к логам. Как его можно будет искать, как использовать. В общем, рассуждают на эту тему. А вывод будет примерно такой. То есть, если мы несколько тегов добавили, видно, что скопы могут нарастать, то вот так это просто выглядит. Но если вы не пользовались ни семантик-логером, ни вот этим нововведением, посмотрите. Я являюсь большим поклонником автоматических проверок, автотестов, линтеров, естественно, RoboCop. Ну и стандарт RB, вот этот библиотечка, мне тоже очень нравится подход. Но если кто не в курсе, то такие языки, как Python или Go, имеют по умолчанию стандартные линтеры, правила, которые применяются, ну, как бы во всех проектах одни и те же. Вы смотрите на эти правила в разных проектах. Хоть, короче, код выглядит более-менее единообразно. Если RoboCop позволяет гибко настроить под каждый проект, под каждое видение ваш конфиг, то там ситуация другая. И вот это разнообразие, оно имеет преимущество, что каждый волен выбирать, но и недостатки, что получается, что приходится перестраиваться. И нет единого стандарта. И вот эта библиотека, стандарт RB, как раз нацелена на то, чтобы решить этот вопрос. Вот, библиотечка довольно популярная, уже сейчас набирает обороты. Я, кстати, вот на нее подписан довольно давно. В своих проектах ее тоже использую, в том числе и ее. Но не во всех, надо сказать. Но что интересно, а как? Вот мы, например, внедрили вот эти правила, которые одинаковы для всех, но, во-первых, какие-то недостатки, или у нас появились новые идеи, как лучше сделать этот единый стандарт, как вносить изменения. И вот эта статья немножко эту завесу, такую таинственность открывает про то, как решения принимать в такой библиотеке, какие принципы применяются к подобным решениям. Ну, здесь написано, что, ну, здесь сюда не перечислено, да, не сломать код старый, код должен быть легко читаемым. Изменения делать маленькими. То есть, если какой-то апдейт в стандартной RB делаем в библиотечке, то они должны быть какие-то небольшие. Вот. Применимо к многим Ruby-версиям. Нужно поддерживать последние апдейты из Ruby-шного. То, что если мы, получается, застрянем в какой-то версии, скажем, вот это наш стандарт, то если в Ruby Lang будут появляться какие-то обновления, новые крутые фичи, то наш стандарт их не будет допускать, что плохо. То есть, поддерживать новое тоже нужно. Ну, и здесь рассказывается, как. В общем, если интересно, небольшая статейка, тоже посмотрите, почитайте. На Ruby Lang у документации изменился внешний вид. Тут раньше, по-моему, преобладали больше такие бордово-красные цвета, но сейчас акцентными стали зеленые. Не знаю, ну, наверное, зеленый более, более полезный цвет, что ли. Так, и в целом, знаете, дома лучше время от времени делать какую-то перестановку. Это будет выглядеть для тебя хорошо и удачно, свежо. Наверное, из этих побуждений. То есть у меня претензий к предыдущему цвету не было. Кроме того, я в последнее время нашел для себя удобным, что можно через консоль искать какую-то документацию. То есть, например, можно написать new enumerable и получить документацию. Тут из консоли, тут же у нас редактор. В общем, почитали. На мой взгляд, очень удобный, тренирующий способ искать документацию, то есть немножко потренироваться, работать с консолью в памяти. Ну, не знаю, это такое немножко нагрузить свой мозг, может быть, каким-то маленьким неудобством, но зато почувствовать себя хакером. Мне это нравится. Не так давно во Франции задержали Дурова Павла, это создателя Telegram. Создатель, это, конечно, такой звучит прям создателя, ну, основателя, на организатора этого мессенджера. Интересно, за какие причины, по каким причинам его задерживают. Насколько я понял, пока еще не до конца это понятно, не слишком открытая история, но вроде как это связано с тем, что через Telegram распространяются там наркотики, оружие, порнография детская и всякое такое безобразие. Но подозреваю, что если бы он сотрудничал с властями Франции, то они бы прикрыли глаза на это. Основная причина, как я понимаю, в том, что это не подвластный мессенджер правительству, а это очень неудобно, и вот это такое давление на него оказывается. Ну, из интересного еще оказалось, что у Дурова, оказывается, гражданство французское, ну, наверное, еще каких-то других государств. Вот было бы жалко, если бы такая айтишная история закончилась тюремным сроком на 20 или более лет. Пожелаем Дурову разобраться с этой ситуацией. В общем, за свободу. Надеюсь, этот мессенджер отстоит свою независимость, и это у нас будет такой инструмент, через который мы сможем удобно общаться и на разные темы. И не спрашивать у государств, на какую тему можно общаться, а на какую нет. Ну и где-то, не знаю, ожидать, что эту переписку особо никто не прочитает. Хотя, наверное, эти ожидания такие немножко оптимистичные. Возможно, кто-то и не может прочитать, ну а кто-то может, кому надо. Я уже говорил, что открыл канал на ВК-видео. Точнее так, канал был давно, но я его как бы немножко оживил, перетащил туда видосы с YouTube, которые уже были, ну и все новые там тоже выкладываю. За последние недели там вышло у меня пару видео. Первое про MVC. Еще раз я так подбиваю мысли свои, в чем был смысл MVC. Видео на этот счет у меня уже было до этого, но здесь, на мой взгляд, еще некоторые вещи я уточнил со ссылками, с диаграммами. И второе видео «Не использую модули в Ruby». Здесь я рассказываю свои мысли по теме, почему не стоит декомпозировать большие сложные классы с помощью модулей. Стоит это делать как-то иначе. Например, декомпозиция на классы, на отдельные. И где-то в одном классе или объекте используешь другие объекты. Не нужно расширять с помощью include свой большой без того класс. Продолжение видео про MVC. Сейчас у меня в подготовке находится видос про рефакторинг больших контроллеров. Какие пути есть этого рефакторинга. В общем, ожидайте, скоро будет видео. Проходит монтаж. Вот. Ну и в первую очередь оно выйдет на ВК-видео. Ну и, может быть, с небольшой задержкой на YouTube я тоже его выложу. На ВК-видео я уже перевалил за 50 подписчиков. Но я так полагаю, что это те же самые люди, да, которые на YouTube, которых я попросил подписаться на ВК. Вот они сюда перешли. То есть пока о росте аудитории говорить не приходится здесь, но это просто способ, чтобы не потеряться. Вот еще один канал связи. Если вы используете GraphQL в рубишном проекте, то, наверное, можете согласиться, что писать выразительные тесты для GraphQL в RSpec, ну, такая задача не из легких. Получается, тесты довольно раздутые. Здесь приходится придумывать какие-то DSL-и, у нас они в проекте тоже какие-то я придумал на этот счет. Вот, не скажу, что какие-то идеальные, вот, но, короче, ситуация непростая, что-то с этим делать нужно. Вот автор данной статьи, Дмитрий Цепелев, рассказывает свое видение, как можно тестировать GraphQL Response, GraphQL API. Вот, ну, начинается статья с того, что как вообще, какая проблема, да, как это все выглядит, нечитаемо. Вот, ну и Дмитрий рассказывает, что вот ему помогает такой helper, который потом можно будет включить в тесты, GraphQL helper, и где он такие основные вещи выделяет. Наверное, что-то примерно такое и у вас тоже используется. Есть также демутации отдельная, значит, вспомогалочка, вот, которая уже использует предыдущий модуль. Также он рассказывает, как он тестирует subscriptions. Кстати, я subscriptions не использую, потому что наша версия Apollo и GraphQL этого не позволяет делать. Обходимся с помощью веб-сокетов, если есть необходимость. У себя в проекте я пришел вот к такой формулировке, тоже для тестирования в GraphQL, что сначала мы объявляем некоторый такой шаблончик нашего запроса, который оберточкой является. И здесь внутри есть какая-то регулируемая часть, параметры, которые дальше в конкретных тестах мы будем как-то управлять ими. И мой DSL позволяет писать вот такие однострочные тесты. Вот, например, вот здесь, что мы говорим, jQL, то есть это запрос с такой-то частью, ID-шник. То есть вот эта часть как раз вставляется внутрь этого парта. Значит, берется запрос, и его респонс мы каким-то образом проверяем. Проверяем, что он соответствует такому паттерну. То есть здесь я не говорю действие. Это более декларативный язык, получается, нежели у Дмитрия. Ну, как мне кажется. Ну, напишите, что вы думаете на этот счет. В любом случае, Дмитрию тоже респект. У него, как всегда, очень интересная статья, интересное решение. Алексей Васильев в своем последнем выпуске RVPod рассказывает про новую библиотеку Temporary Tables, которая позволяет нам прямо в тестах на лету создавать временную таблицу, собственно, так она называется, и объявлять модельки какие-то прямо на лету, ну и как-то их тестировать. Подход классный в том плане, что это сильно лучше, нежели использовать подход Fixtures или какой-нибудь dummy приложение, как обычно в Rails Engine используется. То есть объявление где-то вне нашего тестового файла всего контекста. То есть лучше, чтобы это было явно, чтобы имели возможность это сделать. Что касается табличек, ну, классно, что это можно сделать. Оно, наверное, там подчищается каким-то образом. Но вот temporary model кажется избыточно вот таким образом создавать, потому что, на самом деле, можно просто объявить класс на лету. Честно говоря, не знаю, почему это сделано вот с помощью вспомогательного метода. Ну, не знаю, сходу так понять довольно сложно. Возможно, так решается вопрос с выгрузкой констант после того, как они нам больше не нужны. Но выглядит как переусложнение. Кажется, что можно просто локальный модуль создать, локальную область видимости. 10 дней назад у меня перестал работать нормально мой VPN. Вообще все стало плохо с YouTube'ом. Я понял, что нужно куда-то сваливать. Ну, где-то мне нужно удобно публиковать мой контент. Я записал видос, ухожу с YouTube, ну, и рассказал про свой план, почему я буду двигаться в сторону ВК. Вот, и здесь у меня такая небольшая коммуникация с читателями, слушателями возникла. Вот там первое, вот, жаль, что вы идете на поводу у правительства. Чем больше народу прогибается под этот бред, тем больше шансов остаться без ЮТ. Но я, честно говоря, думаю, что особо тут на людей, может быть, не смотрят, потому что, наверное, такая активная и чувствительная зона — это все-таки для меньшинства в нашем государстве. То есть это может быть 20% людей, россиян, пользуются YouTube, для них это сильно важно. Но если дальше внутрь смотреть вот этих людей, то нормально все переберутся на ВК. То есть это не будет сильно большой проблемой для этих пользователей. Так что я думаю, что социология, если смотреть сверху, покажет им, даже если я тут буду бороться, что-то делать, покажет, что нужно закрывать YouTube. Вот. Но я буду выкладывать так или иначе какие-то видосы, потому что здесь у меня остается большинство моих подписчиков. Но так или иначе, я вот таким видео дал ссылку на свой YouTube-канал. Значит, что у нас тут еще интересно? Проблема сливать видео. Тут говорит, ну какая проблема заливать видео туда-сюда? Ну, для тебя никакая. Для меня, получается, нужно записать видео, там, не знаю, смонтажировать, какие-то описания придумать. Сюда закачай, подожди, сюда закачай, подожди. Короче, для меня это проблема. Честно говоря, даже записать видео, в целом, это требует времени. Поэтому, ну... кстати, если есть кто-то, кто готов помочь в этом процессе, я буду, конечно, супер рад. Вот, то есть, если вы чем угодно можете помочь. Может быть, подготовке картинок для описания видео или самих описаний. Так, значит, ну, отлично работает с Goodbye DPI. Ну, понятное дело, это, как мне кажется, это просто временное решение, такая маленькая уловка. То есть пока она не популярна, она будет работать. Но в целом стратегически это все равно тоже, скорее всего, обход будет заблокирован. Так, ну, в общем, кому-то в YouTube удобно, кому-то в ВК. Ну, не знаю, здесь я буду думать. Сильно много тратить время на репостинг тоже не хочется. Я уверен, что найдутся способы это делать как-то более-менее автоматизированно или дешево для меня. Вот, ну, жалуются на качество ВК. Ну, конечно, ВК это не YouTube. То есть по многим параметрам YouTube имеет очень классные алгоритмы для промоутинга новых видосов. То есть канал, которые пока никак не популярны, они довольно классно промоутят для новой аудитории. То есть, если смотрят, что видео заходит, оно начинает больше и больше на него ссылаться. В этом плане в ВК все грустно. То есть, вот какие пользователи у тебя есть, такие и есть. Так что, конечно, мне самому YouTube нравится. И как потребителю, и как для контент-мейкера. Удобная платформа, там самая advanced. Тут дохрена видео разных на разные темы, рекомендации, большая аудитория. Но если он будет закрываться, то есть, моя эта цель в аудитории, поэтому мне нужны какие-то отступные ходы, да, отходные пути, вернее так. И я их ищу, рассматриваю. То есть ВК для меня. То есть я вот промоучу свой канал. Так что, чтобы оставаться на связи, туда тоже, пожалуйста, подпишитесь. Вот там я в первую очередь сейчас буду выкладывать контент. Так, ну и много комментариев у меня было, ну много относительно, вот несколько обсуждений было. В моем видосе модули в Ruby использовать не стоит, в котором я рассказываю. Посмотрите этот видос. Ссылку я дам в описании. Значит, что здесь люди обсуждают? Первый Якотока говорит, что Ruby слишком избыточный язык. Вот эти вот закрывающиеся энды, это все ерунда. Очень неудобно. Я, наверное, где-то соглашусь, что это избыточность, и она не нужна. Но она не нужна, если есть жесткие правила к переносам, как в Python. Но в Ruby их нет, поэтому здесь-то они нужны. Есть много языков, в которых они тоже есть. Поэтому такие претензии именно к Ruby. Ну, в других языках это тоже так принято. Это один из путей, то, как можно формулировать современный язык программирования. Вот, ну и должен же Ruby чем-то отличаться от Python, в конце концов. Вот, но и тоже, ну, Ruby довольно давно существует, и сейчас вот где-то там 30 лет прошло, и сейчас мы будем говорить, а давайте вот такую большую вещь переделаем. То есть, ну, наверное, это будет сложновато сделать. Уж легче какой-нибудь новый язык для себя найти, который вам больше подходит. Ну, в частности, Python. Да, то есть технология в той же, мне кажется, нише находится, но в ней нет Ruby on Rails, наверное. Ну, дальше думайте, вам сложно энды ставить или нет. Как по мне, так эти энды, конечно, не составляют большой проблемы, потому что, ну, во-первых, Ruby-разработчик уже привыкает на них смотреть и уже их отсеивает. Во-вторых, печатать их тоже особо не нужно, потому что IDE помогает их напечатать, автоматизировать, там, рефакторинг произвести, так что здесь тоже особо проблемы нет. Так, еще один вопрос задал Сергей, собственно, спрашивает, а почему такое возможно, почему при инклюде модуля вообще разрешено перекрытие одних методов другими, которые объявлены в других модулях или в самом классе уже объявлено? Но ответ, наверное, такой, что это практика такая, уже все привыкли, что в дочернем классе ты можешь переопределить что-то, что было объявлено в базовом. Может быть, это плохая практика, но все, ну не все, а многие разработчики привыкли к такому трюку. Часть паттернов такого проектирования на этом основана, да, которая у людей в головах. По этому же принципу и include модулей тоже сделан. То есть есть некоторая цепочка, по которой нужный модуль ищется. Ну, вот так оно устроено исторически. И назвать это багом, который можно просто в следующем багфиксом выпустить и исправить, ну, так не получится. Но если говорить не про Ruby, а про действительно важные вещи, то всю эту неделю я занимался беговыми тренировками, пробовал пробежать 6 километров или 8 километров. В общем, завтра, в субботу, я побегу, вместе с сыном буду участвовать в соревнованиях. У них лыжная секция, и есть, ну, летом, пока снега нет, делаются забеги пешком. В общем, я там в своей категории возрастной повыступаю. Обязательно расскажу, как получилось или нет. Но что добегу-то, я уверен. Но вопрос, из скольких минут я выбегу. А, кстати, помимо Дурова, у нас тут еще событие, наверное, такое из мира айтишного важное. Notion объявил о том, что будет сворачивать удочки, и российских клиентов будет блокировать постепенненько, и нужно переходить куда-то в другие места. Только все настроились, привыкли, что это классная вещь, такая гибкая концепция. Слышал, как Кирилл Макевнин рассказывал про то, как они в компании это используют. Ну, не знаю, кстати, затронет это или нет, там важна юрисдикция клиента, то есть где он там зарегистрирован. В общем, для российских потребителей эта история будет закрыта. Ну, короче, это еще раз подчеркивает, что в современном мире важно, чтобы вы контролировали ваши данные, чтобы вы могли, если что, куда-то уйти. И, конечно, подобное поведение сервисов, оно ухудшает ситуацию таких или доверие к сервисам в целом, то есть SaaS-ов, которые не позволяют владеть вам вашими данными. Notion я не использую, я использую Obsidian как личные заметки. Понятное дело, что тут тоже есть риск их закрытия, но в отличие от Notion, здесь у меня все под контролем. У меня есть свои маркдауны, списки, которые я сам версионирую эти странички. В общем, короче, они у меня в моем личном пользователе. Я их сколько раз хочу, столько и резервирую. То есть, если что, я просто перейду на обычный редактор и про Obsidian забуду. Напоминаю, что скоро выйдет видос, он уже в подготовке, про рефакторинг контроллеров, так что подписывайся. Ну, увидимся, услышимся. На этом все, пока.